Да. Так неразборчиво написано. Я читаю совершенно с трудом. Но Джек Желтый, не только то существо, которое меня познакомило с тем, что такое смерть. Мое первое стихотворение в жизни было посвящено ему. Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скулит у крыльца. Ветер грустную песню поет. Мама мне разобрала постель и сказала: ложиться пора. На дворе разыгралась метель, по домам разошлась детвора. А подбила меня к этому занятию моя мать. Она говорила: напиши стихотворение. Или когда мы приехали в этот городок, она говорила: третья привычка, тоже с детства и юности, преклонение перед женщинами. Да, она тоже дожила и была причиной множества его романов. И кроме того, почва для этого была неорганизована с детской в своем доме. Он, как и мать, не знал, что любовь нужно уметь сохранить, как говорится, в журналах для юношества, а я бы сказал, поддерживать искусно, как огонь в костре. Знать, что нравится в тебе твоей жене, и этим не злоупотреблять, не быть однообразным, изобретать себе новые достоинства, а жену свою со множеством черт характера приучить поворачиваться к тебе теми, которые тебе нравятся. Эх, вообще несчастная судьба обычно интеллигентных людей в этом отношении. Их воспитывают, что любить нехорошо, нельзя, что, мол, когда они вырастут, все само собой получится, как надо. В конце концов, то, чего они так страстно желали и скрывали, и в чем принять участие считали плохим тоном, уметь себя вести, нравиться, быть галантным, ненадоедливым, заботливым, с достоинством, деликатным. В конце концов, это приходит в их жизни так случайно и кособоко. А допустим, удачно, но они, как дети, не умеют обращаться с конфетами, не умеют ничего, чтобы любовь сделать украшением жизни. Не растратить, а умножать, как любое благополучие, и испытывать от него только благо. Вот только пытаясь как-то организовать у себя порядок в доме, и понаслышавшись о требовательности и строгости мужчины в доме, он пытался этим приемом, как неизбежным рецептом, пересилить все в доме. Ну и начинал с Екатерины Тимофеевны, поскольку она первая попадалась на его пути, так как была на кухне и потому что была более неприспособный человек в жизни, чем он. Он-то все-таки был закален службой, да еще какой-то дневный. Короче говоря, Екатерина Тимофеевна трепетала. Вот как странно получалось. Все три человека, собравшиеся сейчас в доме, отец, мать, Екатерина Тимофеевна, были родственные души. Их объединяло то, что, не сумев, а это значит и не захотев, то есть не захотев достаточно сильно приспособиться к жизни, все трое тянулись к нереальному, обобщающему нечто, каким является искусство. Но еще кроме того, что они не понимали друг друга, они еще враждовали. Отец мой несколько же, насколько же это дико и обидно, ну хотя и понятно, кричал на Екатерину Тимофеевну и ненавидел эту мерзкую старуху. Только от того, что она была слабее его, но внутренне самомнением. И этот человек, который пишет стихи, да, и читает Диккенса, Достоевского, и этот человек, который мирно любит собираться ловить рыбу или на прогулку за орехами, но вставал он обычно в 6 утра, а и выходил только в 12. Весь издерганный и недовольный. Тоже, видимо, результат того, что его в детстве останавливали со всеми его начинаниями. Да, зато как приятно было с ним ходить далеко. За 10-20 километров, опять-таки, в сторону Тихонгоу, туда, в тот залив за 20 километров от нашего города, по дороге, которая шла вдоль нашего барака. Да, наконец-таки я вспомнил этот китайский городок, куда я позднее ездил заниматься рисованием. Мы приходили туда или приезжали, так точнее, так чаще, по дороге, которая так увлекательно вела мимо леса, почти тайги, где свиристели так пронзительно и надрывно птицы, как будто говоря: «Что же вы, горожане?» Это мы-то горожане, жители захолустного городка. «Так редко приходите в лес, к природе, где столько спасительной первоприродной зелени, матери всего живого, что бегает по земле. Приходите чаще, бросьте идти по дороге или ехать, если на машине мы едем. Сейчас же сходите с дороги, идите сюда, в кустарники, смотрите во все глаза, стройте себе тут хижину и живите, живите тут». Мы приходили туда, на берег залива, где вдалеке едва проглядывался этот китайский городок Тихонгоу. Рядом с заливом было озеро, подходившее на метров 50-20 к заливу. Их отдаляла только небольшая полоска дикого белого мака. В озеро впадала маленькая речка, как ручей, который можно перепрыгнуть, и глубиной по пояс. А в той стороне, откуда он прибегал, буду называть его ручьем, был лес, вокруг озера сопки. С левой стороны к озеру подходил этот ручей, а справа было болото, на котором рос этот дивный цветок – огонек. Цветок тот выглядит так. На зеленой ножке, тонкой, приподнимается по пояс человека где-нибудь вдруг желто, то есть оранжево-красный цветок, не похожий на цветок, а похожий на маленький костерчик, парящий над травой. Нижние лепестки идут оперением параллельно земле, как блюдечко, без загнутых краев. Оранжевый такой кружок, а в середине 8 лепестков поднимаются вверх вдоль друг друга на некотором расстоянии, по этому болоту опасно было ходить, потому что почва колыхалась под ногами, как толстый ковер, постеленный по воде. А если кто читал рассказ Пришвина про мальчика с собакой на болоте, тот будет все время представлять, как его засасывает болото. И уж запомнит этот колыхающийся травяной ковер надолго. Я читал, я запомнил. Только у Пришвинского болота был мрачный вид. Коряги, заходящее солнце, воющая собака. А когда я ходил там как-то один, без отца, то поразился тому, что можно умереть в солнечный день среди цветущей травы и цветов. Тогда со мной тоже была собака, наш пес, который тогда еще был жив. Только он не озирался и не собирался меня спасать, и даже не собирался идти хотя бы рядом на тот случай, если я провалюсь ногами, и меня нужно будет спасать. Это был эгоистичный пес, рыжий, как ржаное поле, и он рыскал по траве, и сколько я его не звал, не хотел идти рядом со мной. И я обиделся на него, хотя понял, что, в общем-то, это законы жизни, каждый за себя. Ты человек за себя, а я пес за себя. Я могу и выйти, и жалеть, когда ты будешь тонуть в болоте, но страх благоразумный, страх, пусть и неблагородный, не позволяет мне близко подходить туда, где опасно. Но, может быть, я был неправ. Дело в том, что однажды он спасал меня, чтобы я не утонул. Мы жили тогда, не помню где, тоже в каком-то городишке. Был воскресный день. И было назначено в части, что офицеры с женами поедут на машинах купаться. Ну, тоже, куда-то за 3-9 земель. У меня был велосипед, и я поехал туда на велосипеде. А этот Джек, у нас его называют в доме до сих пор, вот уж прошло 20 лет, а его называют «желтый Джек», бежал за мной, что называется. Я ехал, он бежал. Приехал туда, а это было далеко. Да. Я уже даже проголодался. Было жарко, солнце, много народу. Слез с велосипеда, а он стал бегать по берегу, знакомясь с обстановкой. Ну, я пошел к морю, оно плескалось тут же. Ну, но, не разобрав ничего и не поняв, увидел вдруг на плечах своих его лапы. Я рассердился такой игре и еле отвязался от него, чтобы покупаться. И только дома мне рассказали, что произошло, те люди, которые видели со стороны. И опять здесь строчки от машинки, машинописные, залезают друг на дружку, и что-то понять трудно разобрать. И только дома мне рассказали, что произошло, как увидели со стороны. Боясь, чтобы я не утонул, а я этого не боюсь и умею плавать, и поэтому мне купаться. Но потом ужасно радовался, когда я вылез. В общем, короче говоря, я, видимо, тут описывал, что я рвался к морю, а он меня не пускал. Я не понимал, почему он меня не пускает. И как он ужасно радовался, когда я все-таки наконец покупался и вылез из воды. Ну, такой случай показывает, что характер у желтого Джека был не такой уж эгоистичный. Во всяком случае, пока я шел по болоту, мне никак не удавалось приказать ему, чтобы он шел рядом со мной. Он все время рыскал. Услышит команду и двигается через траву. И всю пропахиваю носом, потому что принюхивался. Или на самом деле, или меня вводил в заблуждение, показывая, насколько он, дескать, увлечен своим собачьим делами. И тут же уже рыскал в сторону. А когда мы с отцом однажды возвращались, поздно вечером с нашей прогулки, нам пришлось 2 часа идти по петлявшей дороге мимо высоченного леса или ореховых кустарников, спускавшихся с сопок дороги, и все время оглядывался я на машины, а отец меня за это ругал. В конце концов, я перестал оглядываться и понял, что так гораздо меньше тратишь сил, когда ни на что не надеешься, ну, а рассчитываешь только на свои ноги и волю. Ну, и тогда сила не тратится, а прибавляется. Сейчас, когда я дошел до этого места, на этой странице, описывая, как мы шли поздно вечером, и не голосовали машину, я вспоминаю, что моего отца, отец был расстрелян в 37-м году. Отец в то время был юношей и ходил прятаться в поля. Питался он там колосками. Ну, совершенно естественно, что тогда, когда он шел юноши где-то в Средней Азии, по дороге, увидев машины и людей, он прятался. И, во всяком случае, тоже не голосовал. Наверное, тот вечер, когда мы с ним шли по дороге, он был немного опять юношей, который шел по дороге поздним вечером в Средней Азии. Кстати, там очень пыльные дороги. Как-то в отпуск отца мы туда ездили, это было осенью, и пыль была очень холодная. Я это чувствовал через ботинки. Потом отец перестал прятаться и поехал в Москву, и поступил в институт. Потом он ходил и пытался узнать судьбу своего отца, но ему ответили: «Вы что, хотите, чтобы мы с вами сделали то же, что с вашим отцом?» И он перестал им интересоваться. Интересно только предание в нашей семье, что отец моего отца был арестован вместе со своим приятелем, что они показывали следователям друг на друга то, что им подсказывали. Потом отец прислал матери серебряную ложку, на которой он царапал: «Лена, прощай навек». Но я это еще не все рассказал о нашей собаке. Приобрели мы его так. Мы приехали в поселок, все офицеры уже заняли квартиры, а нам предложили одну квартиру, которую никто не хотел заселять. Отец мой пришел туда, а там лает собака. Это и был Желтый Джек. С тех пор он стал наш и всегда ездил с нами. Мать моя с гордостью рассказывала всем приходящим к нам гостям, что Джек рычит, когда в него целятся, даже палкой, даже пальцем. И действительно, если на него наводить медленно палец, как пистолет, он рычал, потом лаял и прятался. Когда-то в этом поселке один охотник, прослышав про то, что велено собак всех зарегистрировать, а остальных собак считать беспризорными, ну, решил проявить инициативу и перестрелять их из охотничьего ружья. Кажется, для этой цели он пригласил еще и своего приятеля. Они постреляли тогда многих собак, а Джек спасся. Его только ранили в челюсть и в ухо. Поэтому-то у него и был такой налет эгоизма и недоверия как к людям, так и к собакам. И, кстати, об этом болоте. Он, наверное, не хотел, чтобы под нашей совместной тяжестью травяной ковер разорвался, и мы оба оказались бы в трясине. Когда же наш Джек умер, ну, его кто-то, наверное, отравил. У нас в доме был траур, мать непричесанная. Джек бездыханный лежал на подстилке, на столе, а на полу лежали какие-то ампулы. Отца долго не было, а пришел он притихший и настороженный. Как пес, ознакомившийся с тем, что такое смерть. Я, когда был один на кухне, потрогал Джека. Тело у него было не скованное, свободно он позволял шевелить собой, но так равнодушно, как будто мы ему стали все чужие. Впрочем, как и весь мир. Мать, пока я ходил в школу, содрала с него шкуру, положила его в мешок, а вечером в полной темноте я отнес его на Зиндивскую гору. Зиндивская гора, это так называлось, потому что там стояли зенитки. И, поднявшись в темноте вверх по дороге, закопал его под огромным деревом. То, что он был в мешке без шкуры, меня, с одной стороны, смущало. А когда я его нес, и когда закапывал, и когда мысленно прощался с ним, в самых высокопарных выражениях, но поскольку это было мысленно, то плохие выражения я отбрасывал, а хорошие твердил. А с другой стороны, он от этого становился больше человеком, без шкуры. Я его представлял голеньким. Мне становилось его жалко. Но так или иначе, желтый Джек похоронен ночью на горе, у дороги, под высоким деревом. Эх, конечно, мне было жалко его. Конечно, мне было жалко, что наши места, то есть места около нашего дома, нашего барака, не увидит его желтую фигурку с поднятым хвостом. Около ларька овощного он не пробежит, и около остановки автобуса не пройдет со мной, и по оврагам не полазит, и за собаками не погоняется, и около амбулатории не походит, обнюхивая траву, что видна из окон наших. Но все это было несколько перебито тем новым познанием моим, что всякая смерть, с новым познанием моим, что такое смерть в семье. Ведь наша семья, можно сказать, потеряла своего члена. И теперь я знал, что это такое. И мне было приятно, что я это наконец пережил. Что я знаю, что это такое. Во всяком случае, теперь узнав, из газет о смерти французского президента. Я бы знал, что это такое, и она бы меня не тронула и не ранила. Джек мой при его эгоизме был, конечно, мне милее всех. Да, так неразборчиво написано, что я читаю совершенно с трудом. Но Джек желтый, не только то существо, которое меня познакомило с тем, что такое смерть. Мое первое стихотворение в жизни было посвящено ему. Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скулит у крыльца. Ветер грустную песню поет. Мама мне разобрала постель и сказала: ложиться пора. На дворе разыгралась метель, по домам разошлась детвора. А подбила меня к этому занятию моя мать. Она говорила: напиши стихотворение. Или когда мы приехали в этот городок, она говорила: